Стивен Кинг. Дорожный ужас прет на север. Когда Ричард Киннелл впервые увидел эту картину на дворовой распродаже в Розвуде, она его не напугала. Наоборот, она ему сразу понравилась, сразу заворожила. И он подумал еще, как ему повезло, что он совершенно случайно набрел на такую замечательную штуковину, которая рождала в душе какое-то особенное ощущение. Но уж точно не страх. И только потом Киннелл понял, потом, когда было уже слишком поздно, как написал бы он сам в одном из своих романов, пользующихся у читающей публики неизменным и прямо-таки ошеломляющим успехом, что ощущения, рожденные этой картиной, очень напоминали те, что он испытывал в юности по отношению к некоторым запрещенным законам наркотическим препаратам. Киннелл заехал в Розвуд по дороге из Бостона, куда его пригласили на конференцию писателей Новой Англии с эпохальным названием «Опасные стороны популярности» под эгидой Пэм. Он давно уже понял, что Пэм умеет найти достойные темы для обсуждения. На самом деле ему это даже нравилось. На таких мероприятиях он, как говорится, отдыхал душой. От Дерри до Бостона было 260 миль, но Киннелл решил, что поедет сам на машине. Конечно, он мог бы полететь на самолете, но в последнее время работа над очередной книгой неожиданно застопорилась, и ему хотелось какое-то время побыть одному, чтобы спокойно подумать, как преодолеть творческий кризис. А тут как раз выдался подходящий случай. На конференции Киннеллу задавали все те же вопросы, которые, по его собственному мнению, люди, близкие к литературе ужасов, вообще не должны задавать писателю. Спрашивали, где он берет сюжеты для своих романов, и не бывает ли страшно ему самому, когда он работает над своей книгой. Из Бостона Киннелл выехал по мосту Товинг-Бридж и сразу свернул на шоссе номер 1. Он никогда не ездил по скоростным автобанам, когда хотел подумать над разрешением назревших проблем. Скоростные трассы вгоняли его в странное состояние, как будто ты спишь и в то же время бодрствуешь. Состояние спокойное и даже приятное, но не особенно конструктивное в творческом плане. А вот дорога, идущая по побережью, постоянными остановками у светофоров, она действовала на Киннелла, как песчинка, попавшая в устрицу. Создавала как раз то навязчивое раздражение, которое способствует работе мысли, а иногда даже рождает жемчужину. Хотя критики творчества Ричарда Киннелла в жизни бы не додумались употребить это сравнение. В одном из номеров Esquire за прошлый год появилась статья Брэдли Симмонса про город кошмаров. Статья начиналась так. Ричард Киннелл снова порадовал многочисленных почитателей. Король ужасов испытал очередной приступ неудержимой словесной рвоты и выдал нам энный шедевр. Сие извержение озаглавлено «Город кошмаров». Киннелл уже проехал через Ревер, Молден, Эверетт и Нью-Берри-Порт. Сразу за Нью-Берри-Портом, чуть к югу от границы штатов Массачусетс и Нью-Хэмпшир, располагался маленький аккуратненький городок Розвуд. Отъехав примерно на милю от центра города, Киннелл заметил, что на лужайке перед одним двухэтажным коттеджем расположены в ряд всякие штуки, явно дешевого вида. К электрической плитке мутно-зеленого цвета была прикреплена картонка с надписью «Дворовая распродажа». По обеим сторонам узкой улицы стояли припаркованные автомобили. Между ними оставался тот самый проезд, типа «захочешь – протиснешься», который матерно поминают нетерпеливые водители, не подверженные таинственному обаянию дворовых распродаж в маленьких городках. Но Киннелл как раз обожал дворовые распродажи. Особенно ему нравилось рыться в коробках со старыми книгами, которые иногда попадались на этих домашних базарчиках. Он протиснулся в узкий проезд и поставил свою Ауди первой в линии машин, смотрящих в сторону Мэна и Нью-Хэмпшира. На распродаже было достаточно людно. Человек 10-12 бродили под нельзя замусоренной лужайки перед деревянным коттеджем, выкрашенным в серый и синий цвета. Слева от залитой бетоном дорожки прямо на улице стоял большой телевизор. Подставкой ему служили 4 мусорные корзины, но мусор в них, кажется, не бросали принципиально. На телевизоре красовалась очередная картонка «Купи что-нибудь, не пожалеешь». Электрический шнур, тугой как струна, тянулся от телевизора в дом через распахнутую переднюю дверь. Тут же в тени большого зонта с надписью «Чинзану» стояло пластиковое кресло. В кресле сидела толстая тетка. Перед ней маленький карточный столик с коробкой из-под сигар, перекидным блокнотом и еще одной картонкой, на которой было выведено от руки «Оплата только наличными. Проданные товары к возврату не подлежат». Телевизор работал. Крутили очередную мыльную оперу, где все шло к тому, что красавец-герой и красавица-героиня сейчас займутся крайне небезопасным сексом. Толстая тетка мельком взглянула на Киннелла и снова уставилась в телевизор. Секунду она таращилась на экран, а потом опять повернулась к Киннеллу и уставилась уже на него, причем открыв рот. «Ага, читательница-почитательница», — подумал Киннелл, оглядывая лужайку в поисках картонной коробки со старыми книжками в мягких обложках, которая непременно должна была быть где-то здесь. Книжек он не нашел, зато увидел картину, прислоненную к гладильной доске и подпертую для устойчивости двумя пластиковыми корзинками. У Киннелла перехватило дыхание. Он сразу понял, что эту вещь он возьмет. Сдерживая возбуждение, он небрежно шагнул к картине и опустился перед ней на одно колено. Это была акварель безупречно с точки зрения техники. Впрочем, техника Кинла как раз и не интересовала, что не раз отмечали прилежные критики, бравшиеся за разбор его книг. В произведениях искусства он ценил прежде всего содержание. Причем, чем больше оно пробивало, тем лучше. Кинл любил, чтобы произведение рождало тревогу. И если судить по такому критерию, картина была выше всяких похвал. Стоя на коленях между пластиковыми корзинами, набитыми всякой всячиной, он провел пальцами по стеклу, закрывавшему акварель. Потом огляделся, надеясь обнаружить еще нечто подобное. Но такая картина была одна. Все остальное являло собой стандартный для домашних базарчиков набор. Пухлощекие куколки, молитвенно сложенные ладони и резвящиеся собачки. Кинул опять стал разглядывать акварель в рамочке под стеклом. Мысленно он уже переставил свой чемодан на заднее сиденье в салоне, а картину бережно уложил в багажник. На картине был изображен молодой человек за рулем мощной спортивной машины. Может, Grand Ama, а может и GTX. В общем, какой-то машины с откидным верхом. На мосту Тобин-Бридж на закате. Откидной верх был поднят, и поэтому черный автомобиль походил на недоделанный кабриолет. Молодой человек пристроил левую руку поверх боковой дверцы с опущенным стеклом, а правую небрежно держал на руле. Закатное небо над Тобин-Бридж в желтых и серых подтеках с ярко-розовыми прожилками было похоже на громадный синяк. Жидкие светлые волосы свисали сосульками на низкий лоб. Молодой человек ухмылялся, и сквозь приоткрытые губы были видны его зубы. Только это были не зубы, а самые настоящие клыки. Может быть, он их специально затачивал, подумал Кин. Может быть, он маньяк какой-нибудь. Людоед. Ему это ужасно понравилось. Сама идея, что людоед едет по Тобин-Бридж на закате в шикарном Grand Ами. Он знал, что подавляющее большинство из тех, кто присутствовал на писательской конференции Пен, наверняка бы подумали. Ага, самая что ни на есть подходящая картина для Рича Кинула. Небось, повесит ее над столом для вдохновения. Такое перышко, чтобы пощекотать в старой поизносившейся глотке на предмет очередной порции неудержимой рвоты. Но ведь это самое подавляющее большинство были просто невеждами, во всяком случае в том, что касается его собственных книг. И мало того, они носились со своим невежеством, обожали его, холили и лелеяли. Непонятно с какого перепугу. Точно так же, как некоторые холят, лелеют и обожают зловредных и глупых маленьких собачонок, которые облаивают гостей и время от времени норовят укусить почтальона за пятку. Картина понравилась Кинлу не потому, что он писал романы ужасов. Он писал романы ужасов, потому что ему нравились вещи типа этой картины. Восторженные читатели часто присылали ему всякую ерунду, в основном картины. Большую часть этих картин Кинл просто выбрасывал на помойку. И вовсе не потому, что они были плохими, а потому, что они были скучными и предсказуемыми. Но вот один парень из Амахи как-то прислал ему маленькую керамическую фигурку. Вопящая от страха обезьянка высовывает голову из холодильника. И эту вещицу Кинул оставил. С точки зрения художественного мастерства, фигурка была исполнена из рук вон плохо, но в ней был элемент неожиданности, какое-то странное соприкосновение, которое затронуло Кинула и, как говорится, придало ему ускорение. В картине тоже что-то такое было, только сильнее. Гораздо сильнее. Кинул уже потянулся к картине. Ему хотелось взять ее прямо сейчас, сию же секунду, засунуть под мышку и объявить, что он берет эту вещь. Но тут у него за спиной раздалось. «Простите, ведь вы Ричард Кинул?» Он резко выпрямился и обернулся. Прямо за спиной стояла толстая тетка, загораживая большую часть обзора. Кинул заметил, что прежде чем подойти к нему, тетка подкрасила губы ярко-красной помадой и теперь улыбалась этакой кровоточащей улыбкой. «Да, это я», — улыбнулся он в ответ. Толстуха указала глазами на картину. «Мне бы следовало догадаться, что вы сразу к ней направитесь», — проговорила она с глуповатой улыбкой. «Она прямо ваша». «Да, действительно», — Кинул изобразил самую лучезарную своих парадно-выходных улыбок. «И сколько вы за нее хотите?» $45, — тут же отозвалась тетка. «Скажу вам по правде, я сначала хотела 70, но она никому не нравится, да. Пришлось сбавить цену. Если вы завтра за ней вернетесь, я и за 30-ку, наверное, отдам». Улыбка на лице тетки растягивалась все шире, а излучаемое ею радушие приняло прямо-таки устрашающие размеры. Кинул даже заметил, что в уголках теткиных губ пузырится слюна. «Нет, лучше я рисковать не буду, а то вдруг ее все-таки купят до завтра», — сказал он. «Я вам выпишу чек. Прямо сейчас, не откладывай». Теткина улыбка растянулась почти до ушей, и тетка теперь стала похожа на какую-то нелепую пародию на Джона Уотерса. «О, божественная Ширли Темпл! Вообще-то я не должна брать чеки». «Ну да ладно», — произнесла она тоном скромницы школьницы, поддавшись наконец на настойчивый уговор сексуально озабоченного приятеля. «И у школы вы достали ручку? Может, заодно мне автограф дадите? Для дочки. Ее Микела зовут». «Красивое имя», — отозвался Кинул на автомате. Он взял картину и вернулся следом за толстой теткой к карточному столику. Действие на экране сменилось. Похотливая парочка временно уступила место изголодавшейся старушенце, которая шумно и жадно поглощала мюсли. «Микела читает все ваши книги», — сказала толстуха. «И откуда вы только берете эти свои безумные идеи?» «Не знаю», — Кинул растянул губы в улыбке. «Они просто приходят, и все. Удивительно, да?»